Юлия Науменко, адвокат семьи Лошадкиных, у нас в студии. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте расскажем сначала, вот напомним эту историю, хотя наши постоянные слушатели наверняка ее помнят, мы не раз о ней говорили в этой студии, но все же.
Семья Лошадкиных — это жители Песок, которые достаточно долгое время там проживали. Они надеялись до последнего, что, в общем-то, закончится и антитеррористическая операция, и территория будет освобождена. Поэтому не уезжали со своего дома до тех пор, пока в их дом не попал очередной снаряд, который принес существенные разрушения. То есть дом полностью разрушен после этого, дом выгорел. Более того, в момент попадания они были в подвале своего дома и были вынуждены выбегать из горящего дома. То есть история достаточно такая яркая, достаточно впечатляющая, когда людям была угроза и жизни, и разрушено жилье.
Ну там, и я вот помню просто видео этого, там и дом разрушен, и Игорь Лошадкин, у него фактически там была мастерская, она разрушена, то есть там и бизнес тоже пострадал, ну вот.
Да, то есть они, по сути, в пенсионном возрасте остались без дохода, вот, и были вынуждены уехать ни с чем из разрушенного дома, из разрушенного поселка уже на самом деле на тот момент, потому что большая часть поселка Пески уже в 2015 году зимой была практически стерта.
И тут в их жизни появились вы.
Я работаю с Украинской Хельсинской спилкой по правам человека, и учитывая актуальность проблемы, в 2015 году мы взяли группу людей, с которыми начали плотно работать. Изначально мы обращались в Европейский суд по правам человека, и, в принципе, эти жалобы до сих пор там находятся, они зарегистрированы и ждут своей очереди, скажем так, потому что процесс достаточно длительный. После того, как появились первые прецеденты, первые обращения, первые иски по закону о борьбе с терроризмом, о компенсации за разрушенное жилье, причиненное террористическим актом, мы решили начать процесс подачи исков в Украине.
В этом законе говорится, что государство компенсирует, ну, в частности, там, например, убытки от там, разрушенного жилья, да, если это в связи там, с проведением АТО, правильно?
Да, с проведением с совершением террористического акта, вот, с последующим установлением виновных лиц и взысканием с них этой суммы.
То есть сначала государство выплачивает условно дом семье Лошадкиных и им же подобных, да. А потом уже после там, окончания или не окончания теоретически государство Украины истребует эти же деньги у государства Россия или у тех, кого признают виновными в разрушении этого дома.
Да, по сути, да, и по сути это вписывается в концепцию сегодняшнего закона, касающегося реинтеграции Донбасса, то есть там аналогичная норма содержится о том, что если Украине все сбытки, которые причинены Украине, то есть ущерб причиненный, взыскивается с страны-агрессора Российской Федерации в порядке международных норм права, вот, и как только Украина, по сути, выплатит эту компенсацию, у нее получается ущерб, и этот ущерб она уже может, по сути, в Европейском суде по правам человека заявлять.
У государства Украины.
Да, у государства Украины.
Вот это очень важно, я вот этого не знала. То есть фактически государственные выплаты условно семье Лошадкиных потом являются вот тем самым долгом России перед Украиной.
Да, по сути, да. Угу. Пока Украина такие выплаты не совершает, говорить о том, что у нее есть убытки, она может просить их компенсации. Нет, то есть она, по сути, не выплатами оставляет людей сам на сам с Российской Федерацией, вот, и говорит, вот, действуйте сами. Наш ущерб мы будем просить возмещать, да, по государственным предприятиям, например, каким-то, да. Вот, ну, а частная собственность есть частная собственность. Ну, я думаю, немного нужно рассказать о том, как развивались наши суды. Суд первой инстанции удовлетворил наш иск и присудил компенсировать убытки, причиненные вследствие разрушения дома.
О какой сумме там речь идет?
Там
порядок.
1,8 миллиона.
Гривен.
Гривен, да. И мы просили еще 200 тысяч, это рыночная стоимость земельного участка. Суд удовлетворил только по убыткам, так как закон о борьбе с терроризмом, он предусматривает именно убытки, то есть а не полную компенсацию. Хотя, если исходить из практики Европейского суда, Кипр против Турции, да, например, то, по сути, недоступ к земельному участку, который вот сегодня у нас уже есть, тоже можно считать как бы убытком.
Потери, да? Потери, что этот земельный участок фактически-то для них утрачен.
Да, поэтому
в апелляции... Но утвердили 1,8.
Угу. Да, в принципе, это сумма, которая достаточна для них на сегодня, для того, чтобы построить или приобрести для себя какой-то небольшой дом. А наши ответчики, естественно, подали апелляцию. Апелляционный суд у нас достаточно долго рассматривал.
А ответчиками кто выступал?
Ответчики у нас кабинет министров, казначейская служба, Министерство обороны, штаб пресс-бу, да, который антитеррористической деятельности, Национальная гвардия. Вот, и Министерство внутренних дел.
Угу.
То есть, по сути, все силовые структуры, которые задействованы в проведении антитеррористической операции, потому как они непосредственно представляют Украину в этих правоотношениях.
Угу.
Вот. Суд апелляционной инстанции согласился с судом. Первая инстанция сказала, что да, это абсолютная обязанность Украины выплачивать данные убытки. Вот, особенно учитывая то, что территория Пески подконтрольна Украине. Вот, и, в общем-то, ни у кого не вызывает сомнения то, что этот дом был разрушен именно вследствие террористического акта. Естественно, как только было принято решение апелляционного суда, решение суда первой инстанции вступило в законную силу, оно является действительным, и мы получили исполнительный документ, который подали в государственную казначейскую службу, так как было присуждено взыскать именно с государственного бюджета. То есть ответчиков у нас было несколько, но учитывая то, что закон предусматривает именно компенсацию с государственного бюджета, которым распоряжается казначейская служба, она, в общем-то, у нас...
Фактически ключевая, да, главная.
Ключевая, да, она должна выплачивать. Вот. Написали мы, естественно, заявление, оригиналы исполнительных документов приложили. Ну, в общем-то, все, как предусматривает закон об исполнительном производстве. И получили ответ о том, что нет бюджета и нет порядка. Соответственно, мы примем во внимание.
Нет бюджета, имеется в виду, не утвержден бюджет на этот год или нет денег в бюджете?
Нет денег в бюджете именно на эти цели. И нет порядка. Вот, соответственно, давайте подождем, пока примут порядка. Порядок мы примем, они у нас будут, ваши документы, в общем-то. Но открывать исполнительное производство, по сути, они не открыли. И очень большая проблема в Украине сейчас с исполнением решений национальных судов. То есть люди, большая часть жалоб в Европейском суде была именно от граждан Украины по неисполнению решений национальных судов. И после первого решения Европейского суда Иванов против Украины, Украина все-таки приняла закон, который гарантирует про гарантии выполнения судебных решений, где предусмотрела, что или казначейская служба должна выплачивать данную компенсацию, если у них есть деньги на это назначение, или из бюджета на исполнение судебных решений.
То есть тем самым государство Украина определило, откуда брать эти деньги.
Да, определило, откуда брать эти деньги. И в последнем решении Европейского суда Бучмич против Украины Европейский суд четко прописал, что пилотное решение, которым является Иванов против Украины и Бучмич против Украины, касается не только заявителей, которые уже подали эту жалобу, а касаются и будущих заявителей. То есть, если все-таки кассационная жалоба у нас так и не будет подана ответчиками, или не будет принята к рассмотрению, или не будет приостановлено исполнение решения, например, и казначейская служба все-таки не будет исполнять данное решение, хотя мы уже более детально описали казначейской службы, где и откуда брать деньги, вот, мы будем, естественно, писать заявление в Европейский суд, и оно уйдет на автоматическое исполнение.
Понятно. А есть ли вообще подобные решения, которые реализованы в Украине, имею в виду, что выплаты прошли?
Пока не было. Было два позитивных решения, которые касались Славянска и Попасной. И у меня было... Это был поселок Водяное, он недалеко от Песок. Решения, касающиеся Попасной и Славянска, они были отменены предыдущим высшим специализированным судом и отправлены в первую инстанцию. А решение мое, оно до сих пор в суде, уже сейчас в новом Верховном суде, но не успели рассмотреть его старые судьи, передали на новый Верховный суд. Вот, оно до сих пор проходит регистрацию, и таким образом исполнение решения приостановлено.
Напомню нашим слушателям, что Юлия Науменко, адвокат семьи Лошадкиных, у нас в гостях. Мы говорим о том, как выплачивает Украина людям убытки за разрушенное жилье в результате войны, в результате терактов в зоне АТО или в зоне теперь специальной операции. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалейская. Напомню, что вы можете позвонить на наш редакционный телефон. Для этого вам нужно набрать 0800 750 490, 0800 750 490. Можете написать к нам в Viber 067 67 404 76. Повторю еще раз, 067 67 404 76. Ну и с нами на связи сейчас, собственно, супруги Лошадкины, Елена и Игорь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена с нами на связи.
Игорь рядом.
Елен, расскажите, да. Как вы сейчас, вот Юлия рассказала нам все эти перипетии судебные и юридические, расскажите, как вы устроились, собственно, где вы живете?
Мы живем сейчас в Киево-Святошинском районе, неподалеку от Киева, ну где-то в 18 километрах от Киева, в небольшом населенном пункте. Вот, называется он Лыченко Киева. Лыченко Киева Святошинского района.
Снимаете это жилье, арендуете?
Нам дали небольшой кусочек земли, не нам, вернее, а нашей дочке дали кусочек земли. И у нас здесь такой вагончик и зимний, и летний, и, в общем, с водой, с электричеством, вот так вот.
Ну ничего себе. Я помню, мы с вами общались по этому поводу так году в 15-м, года 3 назад, и я помню, что это был просто участок земли, а вы уже там вагончик соорудили. Я, ну вот вы молодцы, ваша семья меня лично вдохновляет, что нельзя складывать руки, да, и отчаиваться, нужно действовать.
Да, конечно.
Расскажите, работаете ли, как устроились там в этом плане?
Игорь пенсионер, он по хозяйству. Мы тут развели... Уже сад посадили, посадили клубнику, малину, виноград, цветочки. Ну и ждем урожая.
А вы продолжаете вот делать свои чудесные вещи из, если я не ошибаюсь, шерсти?
К сожалению, нет, потому что в нашем вагончике у меня нет для этого места. Там, где мы жили раньше, на Песках, там у меня была мастерская целая, большая комната с большим столом. Игорь мне сделал со всеми, так сказать, техническими возможностями заниматься этим. Но это не совсем просто так. А здесь сейчас, к сожалению, нет. Ну, вот как-то так.
А Игорь, если я не ошибаюсь, в Песках занимался, изготавливал изделия, ковал изделия. А здесь не восстановил это?
Нет, не восстановил, занятие. Потому что для того, чтобы это восстановить, это нужны, ну, по нашим как бы средствам, большие деньги очень. А все осталось там в Песках, все оборудование, ну, станки, молоты. По крайней мере, когда мы уезжали, не знаю, может, сейчас уже растащили, скорее всего, уже растащили все. Все осталось там в списке. Ну, то есть это пройденный этап.
Лен, ну вы верите, что государство вам в итоге выплатит эти деньги?
Добровольно? Нет, не верю. Верю, что под давлением международных каких-то структур, ну, в общем... Я так думаю, что все, как бы там ни было, нам придется ждать европейского суда. Ну и есть еще такое понятие, называется «господин случай». В нашей жизни такое случалось. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю, то есть попасть под какую-то такую показуху или пиар чей-то, вот о чем речь.
Ну, то есть, да, если на этом деле кто-то решит вдруг
показательно верно.
Исполнить. Ну, знаете, все равно в вашем голосе я слышу все равно позитив. И мне нравится, что вы все-таки не унываете, ваша семья.
Нет, мы не унываем, мы не считаем, что жизнь закончилась. В Песке мы возвращаться не собираемся однозначно, потому что я не верю, что там скоро все это закончится. То есть это, ну, наверное, как в Абхазии будет, несколько десятков лет, и там и конца, и края не видно. Хотя, да, вы знаете, в Песках выпало столько снарядов, там лежит в земле, не взорвавшись, что там просто опасно. находиться. Ну, да, по моим представлениям.
Непонятно, как это дальше, даже если когда будет...
Да, по крайней мере, я видела это своими собственными глазами, и это было те полгода, которые мы там находились. Я представляю, что за последующее время, вот до сегодняшнего дня там, по крайней мере, я слышала очень много прогнозов, очень много разных там сводок, расчетов, что на разминирование уйдет как в Камбодже, и то, наверное, больше, от 10 до 20 лет и много миллиардов долларов, чтобы все это разминировать.
Елена, я вам желаю, чтобы на вашем участке появился не только вагончик, пусть и там с водой и электричеством, а полноценный дом. Возможно, вам поможет тот самый случай, о котором вы упомянули. Ну, и я не знаю, что уж должно случиться, но чтобы вы наладили полноценный, хороший быт и здесь. Передавайте привет Игорю. Слышала вот его только что голос немножко в наушниках. И мы желаем вам удачи в вашей борьбе за право получить, собственно, те деньги, которые государство обязано выплатить. Спасибо.
По крайней мере, останавливаться мы не собираемся. Мы используем все средства, которые только возможно. Вот это я знаю точно.
Спасибо вам большое.
Законные средства, я не имею в виду, конечно.
Спасибо большое вам. Напомню, что Елена Лошадкина, ее голос вы слышали. Если у вас приемник включен достаточно громко, то вы могли и слышать в заднем фоне и голос Игоря Лошадкина. Это семья, которая жила в Песках и была вынуждена выехать оттуда во время войны, когда, собственно, их дом был разрушен. А у нас в гостях Юлия Науменко, адвокат этой семьи, которая добивается, чтобы государство выплатило им все-таки положенные по закону деньги. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Романова. Юлия, а ваши оценки какие? Вот у Лены такой, я все-таки слышала оптимизм в голосе. Ваши оценки перспективы этого дела?
Я надеюсь все-таки, что мы добьемся компенсации. Я всегда верю в позитивный результат в своей работе, в любой ситуации. У нас в государстве все очень быстро меняется. Я надеюсь, что все-таки про людей, которые остались без жилья, вспомнят, подумают и найдут средства. Все-таки наше государство, возможно, какие-то международные привлечет средства. Возможно, все-таки получится действительно сделать выплаты и получить эти деньги от Российской Федерации. Я думаю, что у нашего государства больше рычагов и механизмов, чем у обычного физического лица с частной жалобой против России в Европейском суде.
Да, есть же еще такая форма, да, то есть условно, что они могут подать иск в ЕСПЧ на Россию.
Но мы сейчас подали иск в Европейский суд против двух государств, против Украины и против России. Потому что в любом случае, я не знаю, какими будут решения Европейского суда по Украине. Я надеюсь, что все-таки Россию признают стороной конфликта. Вот, но если мы будем смотреть по юрисдикции, то есть территория поселка Пески, она подконтрольна Украине, с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что она обстреливается со стороны неподконтрольной территории.
Ну да, то есть разрушен-то он был не украинскими снарядами, дома их, да, конкретно, а прилетевшими со стороны неконтролируемой правительства.
Да, то есть если, возможно, мы получим негативное решение в Украине, которое мы подадим в Европейский суд, и именно Европейский будет суд рассматривать все-таки это дело, то, возможно, большая часть ответственности это все-таки будет со стороны России, так как Украина, она тоже не обеспечила, на самом деле, безопасность своих граждан, к ней тоже есть претензии, но большая часть ответственности, естественно, за Россией.
А скажите, подобная практика в других странах вы изучали, занимались этим?
Да, есть решение, касающееся юрисдикции, это Молдова. Такое достаточно известное Лашку против Украины, против России.
Это по Приднестровью,
да? По Приднестровью, да. Там мы признали виновной стороной Россию, так как Молдова не контролировала территорию Приднестровья. То есть это касательно той территории. То, что касается
Турции... Выплаты были?
И выплаты были, да.
Со стороны России? То есть Российская Федерация выплатила жителям Приднестровья?
Да, на самом деле проблемы с исполнением Российской Федерации решения Европейского суда возникла после решения ЮКОСа.
Да.
Вот, то есть это огромные деньги.
Это после вот недавнешнее.
Этого, да, да, после этого Россия, естественно, как бы сказала, что мы отступаем от исполнения решения Европейского суда. Но опять-таки Совет Европы как бы имеет механизмы, имеет возможности экономического воздействия на Российскую Федерацию, взыскания этих средств. То, что касается Кипра против Турции.
А каким образом? Сейчас, простите.
Да. Ну, наложение ареста, например, на какое-то имущество.
Ну,
да.
Условно, там, на здание посольств, да, ну, за границей, ну, к примеру.
Ну, допустим, да. Да, да,
да.
Да. А, вот, бойкотирование какой-то там международной торговли, да, или еще что-то.
Ну, очередные санкции, не знаю, насколько, конечно, они результативны, по крайней мере, насколько они быстродейственны. И вот вы вспомнили еще одно дело.
Это Кипр против Турции, да, то есть вот там был вооруженный конфликт, достаточно яркий, то есть если в Приднестровье не было такого длительного, то там он был. И, в принципе, когда человек получал ранение на территории Кипра подконтрольной, но обстрел велся со стороны Турции, признавали виновную Турцию в такой ситуации.
И Турция выплачивала?
И Турция выплачивала, да.
Вот неожиданно хорошо мы подвелись к нашему следующему слоту. Сразу проанонсирую, что в следующем слоте мы будем говорить о Турции, о том, что сейчас там происходит в этой стране в политической, экономической и общественной жизни, с журналистом Османом Пашаевым. А у нас в гостях адвокат Юлия Науменко. Юлия, последнее, наверное, что у вас прошу. Как тем людям, которые нас слышат, куда обращаться, к кому, чтобы, если у них такие же проблемы, чтобы начинать такие же судебные дела?
Ну, на самом деле, на сайте Украинской Хельсинской Спилки мы подготовили достаточно доступную инструкцию пошаговую, куда обратиться для того, чтобы подготовить иск и форму иска, которую просто нужно заполнить, вписать недостающие данные и подать в суд. То есть первый вариант — это самостоятельно обратиться. Если у человека низкий доход или он временно перемещенное лицо, есть центры безоплатной правовой помощи при Министерстве юстиции. Там также выделят адвоката подведения данного дела, то есть можно обращаться туда. Но есть, естественно, общественные организации в рамках возможностей. Это Украинская Хельсинская Спилка, есть Право на захист, я знаю, что они занимаются аналогичной деятельностью. Вот, то есть общественные организации, которые также поддерживают такие дела.
Спасибо вам большое. Адвокат Юлия Науменко была гостем этого слота.